Глава 36. Само собой, я никому не сказал «до свидания». Дезертиры не прощаются. Я не стал ничего брать с собой. Дезертирам будут нужны совершенно другие вещи. У меня, само собой, была подписанная Валенштейном и начтаба полка командировка, продаттестат и тому подобные бумаги. Некое оправдание перед охранкой, если я решу возвращаться. Танненберг выводили с планеты. И Волга оставалась во власти врага. Что творилось сейчас там, внизу, оставалось только догадываться. Такой системе дай один раз волю, она пожрет всю эндемичную биосферу. Вместо морей и океанов останется только протухшая слизь, в которой будут плавать, дожидаясь своего часа, часа трансформы, миллиарды миллиардов зародышей. И время от времени новые матки будут неведомым образом отрываться от ее поверхности, уходя в небеса. «Стоп», — сказал я себе. Это единственное, что нельзя объяснить в рамках биологической теории. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Живые реактивные двигатели еще не придуманы, да они и невозможны. Можно вырастить костяную броню, но не высоколегированную сталь дюзы. Да и не похоже было, судя по взлету с Омеги-8, что они использовали хотя бы что-то, кроме мистической антигравитации. Вот откуда она, эта антигравитация, я понять не мог. На ум приходило только одно, достаточно нелепое объяснение. Кто-то должен был подбросить соответствующий девайс. Причем девайс явно неземного происхождения. Вопрос, одноразовая ли эта штука, и что с ним случилось после того, как наша артиллерия и авиация в атомы разнесли 9 севших на Иволгу маток, или он способен к самоподзарядке? Или у него, к примеру, независимый, почти что вечный источник питания? Да, о таком лучше и не думать. От обреченной Иволги, над которой стервятниками кружили крейсеры флота, мы уходили на Каппу. Каппа-1 и Каппа-2 – планеты-близнецы у недалекой, относительно, звезды нашего сектора. Чуть меньше Земли и Нового Крыма. Не слишком благоприятная экосфера, ну да выбирать не приходилось. Нас, правда, посадили на главной планете скопления, Каппе-4, еще одной сестре Земли. Здесь уже успели справиться со всяким агрессивным зверьем, и крупным, и микроскопическим. В отличие от Каппа-1 и 2, здесь можно было ходить без дыхательных масок и без биофильтров. Как и сказал Валенштейн, отсюда до сих пор на Новый Крым ходили рейсовые грузопассажирские рефрижераторы. Мне пора было прятать очень-очень глубоко свое командировочное предписание и влезать в дезертирскую шкуру. Каппа-4 сейчас гудела. Один за другим падали с неба челноки, словно подбитые птицы. Не хватало мест во флотских орбитальных госпиталях. Слишком много раненых и слишком много тяжелых. Здесь скапливалась уцелевшая техника, слишком мало. Уцелевшие полки преобразовывались, хорошо если в батальоны. Да что там полки? От дивизии Зейдлиц осталось 300 человек. От Флориана Гейера 500. Потеряв всю артиллерию, все тяжелое вооружение, рассеявшись по непроходимым дебрям, они поодиночке выбирались с Иволги. И я не знал, сколько времени дано было поисковым партиям, чтобы подобрать последних. И скольким придется разделить судьбу самой Иволги. Не стоило большого труда затеряться в обозленной толпе. Патрули на улицах припортового квартала, где по военному времени оказались закрыты все питейные увеселительные заведения, несколько раз проверили меня, невзирая на лейтенантские погоды. Однако ничего, не придрались. Я шагал между пакгаусов и складов. Стандартные имперские изделия, гофрированный алюминий, непременная колючая проволока и редкие, покачивающиеся на ветру фонари. Крайне подозрительное место. Тем не менее, именно здесь помещался пропускник на гражданское взлетное поле. Империя жестко контролировала перемещение, и, само собой, покупать билет я не стал. Мне предстояло найти шкипера или суперкарго и уговорить их взять меня с собой. Нелегально. На мне уже не было формы с черепом на рукаве. Старая заношенная солдатская куртка. Ее носило почти все дно. Удобная, прочная. И на черном рынке их хватало. Господа интенданты, несмотря ни на какие кары и угрозы, приторговывали имуществом военного ведомства. Это тоже не менялось ни в какие времена. Здесь, на относительно тесном запасном поле, плотно стояли корабли. Они, само собой, охранялись, но не слишком усердно. Кому понадобится их взрывать? Даже интербригадам это ни к чему. Здесь, в здании грузового терминала, нашелся, несмотря на ночную пору, открытый бар. Меня о нем предупреждали. Шкипера, высматривающего поживо, следовало искать именно там. Мельком я подумал, что охранка, если захочет, прикроет эту лавочку очень даже быстро. Если не прикрывали, значит, нуждались в ней. Иллюзия свободы, наверное. Длинный поводок для свирепого пса. Тем не менее, я неторопливо подошел к стойке. Сделана она была тут, как и положено, из распиленных пополам здоровенных дубовых бочек, словно из коньячных подвалов. Нельзя сказать, что на меня стали коситься. Так, поглядывали с известной настороженностью. У собиравшихся здесь наверняка имелись причины не любить имперских соглядатаев. Нужного мне человека я заметил сразу. Да и трудно было не заметить. Внешность он имел прямо-таки вызывающую. Мечту оперативника, поскольку графа особые приметы, для описания имевшихся явно бы не хватило. Левый глаз человека закрывала самая настоящая черная пиратская повязка. От левого виска к губе тянулся уродливый неровный шрам, нанесенный явно неблагородным истоком или клеймором. Низ лица скрывала рыжая клочковатая борода. Все в этой внешности казалось несколько чересчур. Слишком уродливый шрам, слишком бросающаяся в глаза повязка, слишком яркая борода. Я заказал два пива и, не спрашивая разрешения, подсел к пирату. «Привет от Хьюга», — сказал я, глядя в единственный глаз собеседник. «Привет, привет», — проворчал он, цепко оглядывая меня с головы до ног. «Хьюга предупреждал. Черн принес?» «Принес», — кивнул я и аккуратно продвинул принесенную с собой сумку к ножке стола. Пират не пошевелился, слегка поднял бровь, и сумку подхватил вывернувшийся из какого-то темного угла мальчишка. Несколько мгновений продолжалась игра в переглядушки. Потом пирату, похоже, сообщили что-то по микропередатчику. Само собой, деньги, которые я принес, были настоящие, в мелких купюрах различных серий и немеченные. «Все в порядке», — холодно проговорил мой собеседник. «Куда тебе, мил человек?» «Новый Крым», — коротко ответил я. «Будешь там». Последовал столь же лаконичный ответ. «Завтра Лайба туда пойдет. Рон тебя проведет. Ночь здесь перекантуешься, мы за тобой присмотрим». Я пожал плечами. «Как скажете». «Скажем, скажем». «А вот только интересно было бы мне узнать, откуда ты, милок, Хьюга знаешь?» Встречались раньше, я слегка приподнял бровь, как бы в знак легкого своего недоумения. «Когда, где, при каких обстоятельствах?» — продолжался допрос. «На Иволге, да заварушке, мы ползунов везли, незадекларированных. Хьюга помог». Этот самый Хьюга был прикормленным осведомителем на местной таможне. Откуда его знал Валенштейн и чем сумел запугать, я так и не узнал. «Ага», — прокряхтил пират. «Уже что-то, да то помнишь, я назвал». Пока все развивалось точно по шпаргалке Валенштейна. «Спасибо, мил человек». Мой собеседник поднялся. «Рон, проводи человека. Завтра увидимся, на рассвете. Отваливаем в 7:00. Пока, гость дорогой». Ночь я провел в какой-то жуткой дыре. В щели между двумя старыми проржавевшими контейнерами, забитой полусгнившей промасленной ветошью. Тем не менее, я заставил себя уснуть. Меня будут проверять, само собой. Документов тут спрашивать не принято, у дна свои законы, свои методы и свои понятия. На рассвете за мной пришел мальчишка Рон, угрюмый и насупленный, словно волчонок. Вопросов он не задавал и вообще слов зря не тратил, просто потряс меня за плечо и выразительно мотнул головой. Пират встретил меня у выхода из ангара. Мрачный громила за его спиной молча швырнул мне ком одежды. Форменный комбинезон команды техобслуживания. Ткани уже была приколота идентификационная карточка. И я поразился качеству работы. Все печати воспроизведены с факсимильной точностью. «Все, что внутри, тоже в порядке», — заверил меня пират. «К Лайбе сейчас пойдет техлетучка. Ты с ними. Поднимешься на борт, а уж дальше сам разберешься». «Спасибо», — искренне сказал я. «Да не за что, мил человек, не так много желающих на этот самый Крым взлететь сейчас. Того и гляди, черные туда полезут, в порошок все сотрут.